священствующим кубом, и чтобы все это твоей могилой стало, но только я твоей могилой буду. Это я. В середине весны, в твердой памяти, в трезвом уме, через головы всех, из сухого бумажного ада, это я. Так свободно к тебе обращаюсь, к тебе, от которого мне ничего, кроме жажды, не надо. Потому что сейчас, через почки и глыбы идя, из-под почек и глыб, я сейчас так отчетливо знаю, что из всех претендентов ты все-таки выбрал меня, потому что я старше тебя и себя защищать не желаю. Это ты, полстолетия спустя, ты с меня соскребешь эту ложь и возьмешь, как тюльпан, как подростка, за мою лебединую шею. Только что ж ты так долго навстречу идешь? Только что ж это я так безропотно ждать не умею? Вот как тужатся почки в своем воспаленном гробу, как бесстыже они напряглись, как набухли в мохнатых могилах, чтобы сделать все то, чего я не хочу, не могу, не желаю, не буду, не стану, не должен, не в силах. Но зато я способен бесплатно тебе показать, все равно ведь уже никуда не сдрыснуть и не деться, как действительно надо навстречу любви прорастать, как действительно надо всей жизнью цвести и вертеться. За одну только ночь в преждевременном взрыве листвы все так жарко рванулось с цепи, все так жадно в цвету пламенеет. Вот и я отпускаю тебя из прохладной своей пустоты, потому что никто, даже я, на тебя этих прав не имеет. И не важно, что, может быть, я все, что есть у меня, отпускаю. Это жизнь и могила твоя. Золотая она, золотая, золотая. И страсть страшна. Небытие кошмар, мне стыдно Эдинберг, самим собою быть. Вот эту кофту мне подельник постирал, а мог бы тоже, между прочим, жить. Я быть собою больше не могу, отдай мне этот воробьиный рай, трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай, а если не отдашь, то украду. Я сам, где одуванчики присели, где школьники меня хотят убить, учитывая эту зелень, я столько раз был лучше и честнее, а столько раз счастливее мог бы быть. Но вот теперь за май и шарик голубой, что крутится, вертится, словно больной, за эту роскошную, свежую, пылкую пыль, за то, что я никого не любил, за то, что баптату и маму топчу, я никому ничего не прощу. Я все наврал, я только хуже был. И то, что шариком игрался голубым, и парк Сокольники, и яузу мою, которую боюсь, а не люблю, не пощади. И мне не отдавай весь этот воробьиный страшный рай, но пощади кого-нибудь из них, таких доверчивых, желанных, заводных. Но видишь ли, взамен такой растрате я мало что могу тебе отдать. Не дай взамен жить в сумасшедшем доме, не напиши тюрьмы мне на ладони. Я очень славы и любви хочу, так пусть не будет славы и любви, а только одуванчики в крови. О Господи, когда ж я отцвету, когда я в свитере взбесившимся увяну, так неужели впрямь я лучше стану, как воробей, смирившийся в грозу? Но если кто-нибудь всю эту ложь разрушит, и жизнь полезет, как она была, как ночью лезут перья из подушек, каким же склеротичным стану я? Каким же тогда этого стану я? Каким раздавленным, огромным, безоружным? Кстати сказать, по поводу склеротизма. Когда я шел сюда, ну, я раньше вышел, там за 2 часа я ходил по улице, я думал, что я буду читать. И первый раз в жизни, я не знаю, с чем это связано, первый раз в жизни никак не мог составить план. Я начал читать, даже какие-то ребята меня видели, я шел, читал там, по городу, ну, не громко, а под нос. И через 3 минуты я забывался, чего я начинал. И забывал, чем я продолжал. И, по-видимому, в моем мозгу слишком много стало световых пятен, так что будьте готовы, потому что я действительно могу что-то забывать. Немножко досадно, но это факт. Все сбудется не завтра, не сегодня, не в этой жизни и не после смерти. Но, Боже, как горит Твоя изнанка, что мне все кажется, что мы с Тобой бессмертны, как тот, другой, трепещущий у школы, измятый весь, с пурпурной головой, да не измятый ты, лиловый, вульгарный, страшный, черный-черный мой. А был еще один, с чуть розоватой кожей, когда я тоже выбился из сил и только повторял: «О Боже, Боже, Боже!» Мне кажется, что был еще четвертый, но я его забыл. Да нет же, вот и ты, меня в конце предавший, но пусть на площади, но пусть перед народом, зато я помню, как ты сладко пахнешь, то кашей гречневой, то молоком, то медом. Я столько лет к вам всем протягивавший руки, как будто требовавший не любви, а денег. Так неужели я не вынесу разлуки, особенно когда она навеки? За то, что вы своей мужской работой меня с ума сводили ежедневно, за то, что пахли вы мужским и крепким потом, мы с вами встретимся все сразу, непременно. Но что-то мне сегодня подсказало, не в этот раз и не на этом свете. Нет, мой бесценный, это ты бессмертен, а я в тебе умру 30-летним. За вас, за всех, трепещущий у школы, сгоревший весь с изнанкою лица, да не сгоревший я, лиловый, пурпурный, розовый, багровый, до конца. Самая большая глупость, которую может сказать поэт, это сказать, что он может все сам написать. Нет, он может дать только сгустки, где бродит сиреневый свет, а все прочее сделают голоса. Не какие-то там безымянные, а обычные Коли и Миши, очень даже конкретные, с документами и с паспортами. Они приходят с войны и наполняют книжки слабым мужским мяуканьем, визгливыми голосами. Мы лежали с тобой однажды в долгих сумерках на кровати, и я не мог отвести взгляда от долго гаснущего окна. На тебе было белое платье, обыкновенное летнее платье, и ты сказала: «Этот чертов закат сводит тебя с ума». Но дело в том, что каждый имеет право на свою особую личную рану, о чем нас предупредили честно. Лет 50 назад я, выживший русский солдат, не лягу с немцем Иваном. Я мертвый немецкий солдат, но тоже не лягу с Иваном. Война поросла быльем, все умерли и лежат. Жизнь проходит, война проходит, любовь проходит. В Нью-Йорке вишни цветут, над Питером бродит гроза, но все, что осталось от нас, в том числе и от нас с тобою, огромная, медленно гаснущая, оранжевая полоса. Ты хотела до нас докричать свою красную кровную рану. Я пытался тебе рассказать о своей деревянной вине, но никто не скажет нужного слова, как с тем дураком Иваном. А ведь он совсем надорвался на той войне. Так вот, я хочу сказать, когда мы смешаемся в прахе тесней, чем когда-то при жизни, спасибо тебе за все, за медленно меркнущий свет, за белое твое платье, за летнее твое платье, за бессмертное платье твое. А я тоже однажды катался на роликах, Был я совсем большой, от большого ума и катался, но так пахли лесной деревья. Говорит, мужичок под 40, какой-то весь, никакой. Я упал об асфальт с размаху, ударился головой. Теперь у меня каждую ночь видение. А зато у меня, когда в июле отключают горячую воду, говорит сосед, водитель газели, а я возвращаюсь с завода грязней собаки, я беру обмылок ромашки и тру ледяные руки, и тогда у меня на руках проступают знаки. А ко мне пишет русская женщина из Лондона, 45 лет, когда я лежала под капельницей на Каширке в серьезной больнице, ко мне приходил триединый Бог, Дух, Сын и Отец, но у них почему-то были красивые мусульманские лица. А ко мне, говорит последний, когда мне было 7 или 6, из-за снотворного феназепама ко мне приходили мертвые и живые, а первым пришел белый полярный медведь. Феназепам мне давали родители, очень меня любили. А вот я никаких не вижу видений, мне нечего вам рассказать. Все, что есть у меня, грубые, шаткие рифмы. И хотя я только свидетель, а не отчим тебе и не мать, но я беру тебя, к примеру, последнего на руки и кормлю тебя крупной брусникой, потому что в конечном счете в стихах должен быть стол и стул, чашка и миска, и много всякой еды, чтобы люди попили, поели и ушли от тебя навсегда, продолжая слизывать с губ изумленные крошки брусничного стихотворения. Так пусть же будет жизнь благословенна, как свежемытая рубашка на ветру, как эта девочка, которая нетленна, как эти мальчики, которые в цвету. Когда мы все, как школьники, вставали в восторге, в дружбе, в бешенстве, в любви, мы тоже ничего не обещали и тоже дали больше, чем могли. Из всех смертей, от всех земных насилий, двумя подошвами, сведенными в одну, мы были этим бешенством, мы были сырой сиренью, прыгнувшей весну. Узнал бы я, как жить самозабвенно, всей свежевымытой рубашкой на плацу, всей этой веткой, переполненной сиренью, меня за все это ударит по лицу. Но я хочу, я требую, чтоб следом за мной наевшимся, мной благодарным шли вы, сделавшие нас своей победой, вы, даже не хлебнувшие земли. От всех смертей, от всех земных насилий, двумя подошвами, цветущими во тьму, одним неопытным, одним мужским усилием вы тоже прыгнете весну. И пусть тогда, как все, нарядным тленом, я стану сам в сиреневом ряду, но эта девочка останется нетленна, а эти мальчики живыми и в цвету. Только что же мне так тошно в моем ослепительном сне, по колено в песке, на участке и солнца и пыли, знать, что всех схоронили, устроили в этой земле, и тебя в том числе, а меня почему-то забыли. Ты мне приснился постаревший, какой-то желтый, неуверенный в себе, и все, что есть во мне мужского, содрогнулось от жалости и нелюбви к тебе. Однако все это значение не имело, по крайней мере, по сравнению с тем, как ты с каким-то детским вызовом сидела на самом краешке куриной слепоты. Но я не выдержал свою мужскую муку, и вот тогда из солнечного сна ты, старой девочкой, безвременной старухой, ты так внимательно взглянула на меня, но все сама, отлично понимая, ты поверхнулась собственной судьбой и засмеялась, вечно молодая, над нашей пошлостью и трусостью мужской. Мой сон прошел, но я не просыпался, и снилось мне, что я плыву во сне, как и положено мужчине, содрогаясь от отвращения к самому себе. Надеюсь, верю, знаю. Непременно настанет день, когда при свете дня с таким же ласковым, бесстыжим сожалением один из вас посмотрит на меня и станет мне так ясно и понятно, что все, что есть, не стыд, не пыль, не прах, а только розовые, голубые пятна в моих смеющихся, еще живых глазах. Мои тебе чужие письма.
Спасибо.
Один человек, страстный садовод, пытался натянуть нити вдоль грядок, на которых он посеял латук, для того, чтобы защитить его от птиц. Его жена вернулась из магазина и обнаружила паутину из нитей, завязанных сложным и бессмысленным образом, вне зависимости от направления грядок. Это был первый признак того, что в последующем оказалось слабоумием, из книги по психиатрии. Закрыв глаза и посмотрев на свет, на белый свет, продольный и огромный, скажу, мне было 6, а стало 36, а что там между, я уже не помню. Есть такое понятие – открытые блоги, электронные дневники. Раньше были дневники Шелли, Байрона, потом Марины Цветаевой, потом Анны Франк, девочки, спасавшись от фашистов в нидерландском подполье. А вот теперь наши, открытые всем ветрам, простые, загадочные, тупые, как лопухи у дороги. Вот девушка пишет: «О, как я хочу уехать отсюда!» А потом узнаешь, что это была ее последняя запись, ее вроде изнасиловали и убили. А вот уже взрослая женщина пишет, вспоминая свое детство в советской больнице, ей нет еще 40. Я подошла к ней ночью и положила ей на лицо подушку, потому что это был мой единственный выход, так как я не могла больше терпеть их унижения и побои. Но я и теперь ни о чем не жалею. Но все не так страшно. Как же не страшно? Чаще смешно, вызывающе, неинтересно. Едва осознана мужская красота, но тут же схвачена и заперта в подвале. Скажи, что там осталось от тебя? Не царский сын, князёныш и царевич. В 1492 году, 20 сентября, 14-летний Иван, 7-летний Дмитрий Андреевич. Ничего я вам не скажу, гуси-лебеди вы, дураки, отвечает князёныш, наверное, кореглазый, во влажной рубахе, истлевший, из самой земли. А я пишу тебе второе письмо. Здравствуй. Видно, чего-то сильно мне не хватило в этой жизни, или хватило выше крыши, если я к человеку, который к тому же и младше меня, обращаюсь с приказом, нет, с требованием, понимания и пощады. В этом смысле открытая жизнь, подорожники, лопухи становятся невиданным опытом, всем предшественникам непонятным. Все тайное когда-то становится явным, говорят нам они. Нет, все тайное становится явным сегодня. Им отвечаем мы, из лопухов подзаборных, из-под лютиков неопрятных. Сам подумай, что именно ты много-много столетий спустя перепутаешь леску, морковку от птиц охраняя. Оглянешься, увидишь, стоит у калитки твоя молодая жена, а ты даже не вспомнишь, как звать ее, Наденька, Рая. Вот и мы точно так же строчим эти письма к тебе, никому, в никуда, в низачем, как китайские Гуччи и Прада. Жизнь прожить, не запачкав подошвы, нельзя никому. У меня на подошвах две бабушки, мама и Прага. Но покуда в 12-й раз поименно имейте в виду огрубевший, медовый, июльский, тупой и медвежий, в 21-м столетии цветет, распускаясь у всех на виду, мой единственный письменный ты, мой бессмысленный стихотворешник. И покуда над этим, над всем, над проплешинами земли, над Древней Русью, над Петровской Россией, над Советским Союзом, над Новой Россией плывет неважно, кому адресованное, да я и не помню, маме ли, Лене, отцу ли, сестре или Коле, потому что все это сейчас мне важнее всех наших любовных историй, мое золотое письмо я сажусь и пишу. И вот только тогда, через сутки, Уже в Москве за минуту, как пришла твоя смс-ка, я вдруг понял, зачем я ехал туда. Через все месяцы, все километры, через эти 3 дня я ехал, чтобы посмотреть на тебя в упор и чтобы обнять. Очень может быть, что в последний раз, как тогда, на улице, в поднебесном аэропорту, просто так, не по-братски, не по-дружески, не как любовник и не как бывший любовник, а так просто, на 10 секунд, как будто бы навсегда. Вот интересно, стоит вся эта груда времени, все эти безумные километры одного 10-секундного объятия? Черновик. Потому что стихи не растут, как приличные дети, а прорастают ночью между ног, и только раз рождаются в столетие. Поэт-дурак, поэт-отец, поэт-цветок. Да, вот именно так, а не как по-другому. Ушла, расплевавшись со всеми, моя затяжная весна, и пришла, наконец-то, моя долгожданная зрелость. Только что ж ты так билась вчера, мое сытое, хитрое сердце? Только что ж ты так билась, как будто свихнулась с ума? Я стою на Апрельской горе, в крепко сшитом военном пальто. У меня есть 4 жизни в запасе, у меня есть письмо от Оли. Здравствуй, пишет мне Оля, я серьезно больна, и у меня нет жизни в запасе. Завтра у меня химиотерапия, однако я постараюсь выжить, я буду бороться. Ты же постарайся быть счастлив, живи по возможности радостно и ничего не бойся. Ну вот я и стараюсь, но вот ты и старайся, вспотевший, воскресший, больной, записать эту линию жизни на рваной бумаге, электронный, древесный, небесный, зеленый, любой. И за это я буду тебе, как и все, благодарен. Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей и зверей. Вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл Медведев, а вот человек, пригревшийся на раскаленном камне, несколько лет несший возле меня свою добровольную гауптвахту, с переломанной в детстве спиной, сам похожий на солнечную саламандру, на мое неизменное, бедный мой мальчик, отвечавший: «Нет, я счастливый». Эти люди стоят у меня в голове, кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве, кто по маковку в смерти, кто в победе своей без следа. Эти люди не скоро оставят меня навсегда. Ну а те, кто профукал свою основную житейскую битву, кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше, в полях под Москвой, мы их тоже возьмем, как расстрелянную голубику, на ладонях, на солнечных брюках и юбках, с собой мы стоим на Апрельской горе, в крепко сшитых дурацких пальто. Оля, Настя и Рома, и Петя, и Саша, и хрен знает кто, с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще, небесным столбом, запрокинутым к небу, прозрачным, любимым лицом, потому что все люди с любимыми лицами в небо столбы. Я вас всех научу говорить с воробьями горы. Здравствуйте, скажет один. Я единственный в этой стране, защищавший поэзию от унижения, наконец-то готов подписаться под тем, в чем меня упрекали. Да, это все не стихи. Это мой живой, столько-летний голос, обещавший женщине, которую я любил, сделать ее бессмертной, а не сумевший сделать ее, даже маломальски, счастливой. Здравствуйте, скажет второй. Если когда-нибудь в дымный апрель, выпив полбутылки мартини или чего вы там пьете, вы вдруг вспомните обо мне, затосковав о своей несбывшейся жизни, не смейте открывать мои книги, не смейте воскрешать мой рассыпанный голос, не надо будоражить мой прах. Потому что я любил вас гораздо больше, чем вы меня, скажет четвертый. Да и нужны вы мне были гораздо больше, чем я был вам нужен. И поэтому я не буду вырывать вас в палочку победителя, да и какой из меня теперь победитель. Однако, так как на роль человека с трудной мужской судьбой претендую все-таки я, то все, что останется мне, это выйти вперед, наклониться к людям ближе других и сказать: «Дорогие мои, бедные, добрые, полуживые, все мы немного мертвы, все мы бессмертны и лживы. Так что постарайтесь жить, по возможности радостно. Будьте, пожалуйста, счастливы и ничего не бойтесь, кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти. Но и этого тоже не бойтесь, потому что всех тех, кто не выдержал главную битву, кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой, все равно соберут, как рассыпанную землянику, а потом унесут на зеленых ладонях домой.
И в завершении, спасибо. И в завершении этого выступления я хотел прочитать сначала стихи обо всем, но я их читал «Речь собаки». И поэтому прочитаю короткое стихотворение, которое закрывает цикл книгу «Рун». Называется она «Савелла». Так вот для чего это лето стояло в горле, как кости вода. Ни утешением, ни счастьем не стало, а благодарностью да. Но вот и умер еще один человек, любивший меня, и вроде бы сердце в крови. Но выйдешь из дома за хлебом, а там длинноногие дети. И что им за дело до нашей счастливой любви? И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще не про это. Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет. Не про то, что кто-то жив, а кто-то схудеет. А про то, что всех заливает небесный свет. Никого особенно не жалеет. Ибо вся наша жизнь — это только погоня за счастьем. Но счастья так много, что нам его не унести. Выйдешь из дома за хлебом, а жизнь пронеслась. Это лето, Настя. Сердце мое разрывается на куски. Мужчины уходят, и женщины почему-то. А ты стоишь в коридоре и говоришь опять в летнюю зелень раннего нежного утра. Хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать. Мать уходит. Отец стареет, курит в дверях сигарету. Дети уходят, уходят на цыпках стихи. А ты стоишь в дверях и говоришь, это лето, лето. Сердце мое разрывается на куски. Спасибо вам.